«Потерпи», — сказал Поликарпыч Гамлету, — «некуда им деваться». «А ты уверен, что это честно?» — спросил Гамлет.
«По крайней мере, гуманитарно», — ответил Поликарпыч. «У мышей тоже дети имеются».
«Есть жемчуг», — прошептал мышиный голос, — «но ограниченное количество».
«Искусственный?» — спросил Поликарпыч.
Гамлет мялся рядом, мучился, как Буриданов осел.
«Китайский», — сказала мышь, — «из одного ожерелья».
«Гамлет, прибивай таблички. С этим народом договориться невозможно. Так и норовят тебя облапошить».
И снова зашуршало в головах, возобновилось совещание.
«У нас есть заветная шкатулка», — сказала мышь. «В нее мы складываем все драгоценности, что случайно обнаружились по подполам, дырам, склепам и подземельям, а также трещинам в асфальте».
«Несите», — вздохнул Поликарпов. «Не хотелось нам вторичное добро у вас брать, но иного не дано».
Гамлет с Поликарпычем уселись на моток электрокабеля и стали ждать.
«Чем ты эти таблички пропитываешь?» — спросил Поликарпыч.
«Научная тайна», — сказал Гамлет. «Плод долгих месяцев работы».
«Но без мистики?» — уточнил Поликарпыч.
«Мистики здесь нету», — ответил Гамлет. «Спросите у Минца. Он в курсе и меня консультировал».
«По логике вещей должны быть таблички и для других объектов».
Поликарпыч когда-то учился в институте, бросил, пошел в чиновники, но живость ума сохранил.
«Есть для тараканов», — сказал Гамлет, — «но результаты нестабильные, потому что тараканы плохо мысли передают».
«А как же?»
«У меня от табличек идет моральное излучение», — сказал Гамлет.
«Думаете, почему мыши разволновались?
Они ведь в коллективе не глупы, ох и не глупы».
«А еще против кого?»
«Ну, против крыс, сами понимаете».
«Покажи, Гамлет, в чем разница?»
Гамлет протянул руку к сумке, в которой лежали таблички, но сумки не оказалось.
«Это еще что такое?»
Поликарпыч сразу догадался, в чем дело, и кинулся по следу. След был виден, сумку тащили по пыльному двору.
«А вот и сумка! Она дергалась и дрожала, разве что не стонала у стены склада, потому что некто старался втащить ее в небольшую дыру, а она не втаскивалась».
Гамлет с Поликарпычем догнали сумку и после недолгой борьбы вырвали ее из зубов стаи крыс, которые намеревались спрятать сумку с табличками в своих подземельях.
«Теперь я поверил», — произнес Поликарпыч.
«Они подслушали», — сказал Гамлет, — «как мы с мышами говорили». «А может, мыши проговорились?»
«Паника царит в мире вредителей. Что-то мыши медлят».
Но мыши не медлили. Просто им нелегко было доставить шкатулку.
Когда же Гамлет с Поликарпычем вернулись к мотку кабеля, они увидели возле него несколько мышей, которые с натугой притащили на шпагатах небольшую картонную шкатулку непритязательного вида.
«Снимайте таблички», — сказал мышиный голос.
«Погоди», — ответил Поликарпыч, — «сначала проверим».
«Без обмана», — ответила мышь, — «побрякушки, которые находятся внутри, мы и наши предки собирали много лет, и вот пригодились».
Поликарпыч открыл шкатулку и присвистнул. Она была буквально набита кольцами, серьгами, кулончиками, браслетиками и даже тонкими ожерельями. Некоторые были совсем грязные, но от всех исходило сдержанное благородное сияние золота и драгоценных камней.
«Здесь нет подделок», — сказал мышиный голос.
«Посмотрим», — ответил Поликарпыч, закрыл шкатулку и спрятал в боковой карман пиджака.
«Вы чего?» — удивился Гамлет.
«Не здесь же делить», — ответил Поликарпыч.
«А где?»
«Пойдем ко мне», — предложил Поликарпыч, и глаза его загорелись недобрым блеском, чего Гамлет, конечно же, не заметил. «Зачем?» «У меня отдельная квартира, живу один, никто не заметит, к тебе ведь нельзя. Твоя Раиса, если увидит, такой шум поднимет, что приедет милиция и на всякий случай у нас все отберет».
Гамлет согласился, что Поликарпыч прав. «Так надежнее».
«Ты не беспокойся», — говорил Поликарпыч по дороге, — «я половину возьму, а на больше я не претендую».
«На что мне больше? Мы с тобой поровну трудились, поровну жизнью рисковали».
«Нет, я ничего», — возражал Гамлет, — «я жизнью не рисковал».
Дошли до нового дома на Коминтерновской. Его еще в том году сдали, сразу строили, сразу евроремонт в нем проводили. Хороший дом получился, во весь первый этаж решетки.
«Стой здесь», — приказал Гамлету Поликарпыч. «Не с места. Я проверю обстановку».
Он открыл подъезд спецключом, тихо закрыл за собой дверь. Гамлет стал ждать. Он обдумывал новое изобретение, которое денег не даст, но теоретически представляет интерес. Потом посмотрел на часы. Прошло 40 минут. Может, Поликарпычу плохо стало? Или он забыл? Ведь бывает же с людьми, забывают. Гамлет проклинал свою рассеянность. Как же он забыл номер квартиры спросить? Теперь он не сможет прийти человеку на помощь. Он еще подождал. И прежде чем уйти и спросить телефон Поликарпыча у него на службе, Гамлет нажал на кнопку «Вызов». Он угадал. Дверь приоткрылась. В ней стоял крупного телосложения мужчина, лысый, хмурый, недобрый.
«Тебе чего?» — спросил он.
«Мне гражданину Поликарпову», — обрадовался Гамлет. «Он меня ждет».
«Ах, вот ты какой шантажист!» — спросил человек. «Мне один товарищ просил тебе сказать. Его здесь нет, и он не проживает». «А если ты думаешь наоборот, то лучше не соваться, потому что милиция тебе, ваххабитская морда, уже предупреждена. Я тебя покалечу, мне ничего не будет, так как я нахожусь в пределах допустимой самообороны».
Дверь закрылась. Гамлет понял, что проиграл. Причем проиграл неоднократно. Проиграл вредителям, потому что как человек чести он не имеет права пользоваться табличками от мышей. Проиграл Поликарпычу, потому что никогда и никому не докажет, что он отдал ему сказочную шкатулку со сказочными драгоценностями. Проиграл Ираиде, потому что никогда уже она не заключит с ним никакого договора. Проиграл собственной жене Раисе, потому что она убедится в очередной раз, какой он никчемный пустобрех. Дома жрать нечего, а он пустыми изобретениями увлекается. И проиграл своему брату Армену, который сколько раз говорил: «Бросай науку, занимайся делом!» С такими печальными мыслями Гамлет пошел домой. Но он отошел не очень далеко. В проходном дворе от Коминтерновской к Пушкинской дорогу ему преградила большая наглого вида крыса.
«Гамлет, — сказала она, — положи таблички против крыс на землю. Сколько их у тебя?»
«Три».
«Положи все три. Под кирпичом справа от тебя лежит выкуп. Мы не мыши. Мы по мелочам не торгуемся».
Интуиция подсказала Гамлету, что крыса не лжет. Он вынул из сумки три таблички. Потом подумал и достал все остальные от грызунов и вредителей, включая лис и волков.
«Берите все. Я больше в это не играю».
«И правильно», — ответила крыса, — «все хотят жить и кушать. Займись лучше людьми, они куда вреднее любого зверя».
Гамлет кивнул.
Несколько крыс выскочили из-под дома и утащили таблички. Слышно было, как они грызут их в подвале. Большая крыса убежала.
Гамлет отодвинул кирпич.
Под ним лежала стопка долларов. Там были разные банкноты, но большей частью стодолларовые.
«Интересно», — подумал Гамлет вслух,
и откуда они их берут?» «В казино», — ответил голос. Гамлет пошел в пункт обмена валюты проверить, не провели ли его грызуны. Оказалось, что доллары настоящие. На десятку он купил цветов. Раиса долго не открывала. Гамлет решил было, что она убежала на свидание или вообще собрала чемодан. Но тут дверь широко распахнулась. Раиса выскочила на лестничную площадку, выхватила из руки Гамлета букет и звонко поцеловала его в кончик носа. «Заходи, чего стоишь, мой герой!» В полной растерянности Гамлет вошел в квартиру. Раиса кинулась в комнату. Там на диване валялась небольшая картонная шкатулка, а возле — кучка всевозможных драгоценностей. «Откуда это?» — воскликнул Гамлет. «А ты не знаешь? Скажи, любимая, мыши принесли. Я от них даже и не ожидала, а они, оказывается, у тебя дрессированные. Чего от меня таился?» «Ну почему же ты решила, что от меня?» Шутки в сторону, рассмеялась Раиса. «Они же тебе записку оставили». Записка была маленькой, да и вряд ли мышам было бы удобно писать на большом листе. «Спасибо, Гамлет», — было изображено на ней мелкими буковками. «Долой несправедливость! Добро торжествует, порок наказан. Теперь мы знаем, глядя на тебя, что и среди людей встречаются порядочные мыши». «Ну и дела», — вздохнул Гамлет. «Я был убежден, что мыши не умеют писать». Никто ему не ответил. Раиса сидела у зеркала и примеряла бриллиантовые серьги, которые Лидия Авксентьевна, вдова действительного тайного советника Малашевского, спрятала под половицу в день, когда в Великий Гусляр пришли большевики. Глава 7. Поражение Поликарпыча. В дверь позвонили. Там стоял плохой человек, Поликарпыч, в жалком виде. «Ты зачем у меня шкатулку забрал?» — кричал он на весь подъезд. «Ты не имел права у меня в квартире шуровать!» Гамлет хотел закрыть дверь, но Поликарпыч вставил ногу в щель и не отступал. «Я ничего не знаю», — повторил Гамлет. «Еще как знаешь, гони половину!» «Уйдите, пожалуйста», — сказал Гамлет. «Вы вели себя со мной несправедливо». «Да что ты понимаешь!» — закричал Поликарпыч. «Я же тебе чай поставил, побежал в ванную отмывать наши находки, а ты забрался ко мне, я не забирался. Значит, мышей подослал. А у меня мать на одну пенсию в Саратове живет. У тебя совесть есть, дитя Кавказа?» И такие крупные слезы полились по щекам Поликарпыча, что нечто жалкое и мягкое шевельнулось в душе Гамлета. «Ну ладно», — сказал он, — «подожди здесь. Я что-нибудь вынесу. Я с тобой пойду, сам отберу». «Как хочешь, только учти, что Раиса дома». Это остановило Поликарпыча на лестничной площадке. Гамлет зашел в комнату и присел на корточки рядом с Раисой. «И как тебе эти бранзулетки?» — спросил он. «Не отвлекай!» — прикрикнула на него Раиса. «Интеллигентный ты мой! Иди поставь чаю, сосиски в холодильнике». «Ты позволишь 3-4 колечка у тебя забрать?» «Это почему?» — удивилась Раиса. «Ты что, в казино намылился?» В жизни Гамлет не заходил в казино и даже в мыслях этого не держал, но Раисе давно хотелось, вот ей и показалось, что мужу тоже хочется. «Надо», — сказал Гамлет, — «это не моя часть». Он схватил с пола несколько колечек и браслет. Он спешил, обливаясь кровью, потому что Райка успела полоснуть его по руке острыми когтями. Он выскочил на лестницу. Поликарпыч стоял, прислушиваясь к голосам внутри квартиры, и трепетал, потому что понимал, если Гамлет его не пожалеет, кто его пожалеет? Гамлет выбежал на лестницу. В жмене у него были зажаты драгоценности. «Держи и беги», — прошептал он. «Но вы ведь знаете, как устроен русский человек на примере одной рыбацкой старухи. Как только Поликарпыч увидел мерцание золота,
В нем взыграла обида. «Ты что мне суешь? Что за ничтожную подачку в морду тычешь?»
«Бери, услышит», — умолял его Гамлет.
«Неси еще!»
«Бери и уходи», — Гамлет умолял Поликарпыча. И тут, конечно же, на сцене появилось новое действующее лицо, а именно Раиса Лаубазанс. Нет, не появилась, а вылетела, как пробка из шампанского. Она врезалась в Поликарпыча в тот самый момент, когда тот решил все же для начала взять то, что дают. Ах, как бежал Поликарпыч с криками о милиции и гражданской совести! Как угрожал он именем Ираиды Тихоновны! И с этими криками он выбежал из подъезда и влетел в открытую дверь вседорожника, в котором Армен приехал навестить своего брата и узнать, что еще у него плохого. Почему его жена побирается у магазина-бутика? Что за человек, брат? Не может заработать на туфли из кожи этого самого бронтозавра. Телохранитель выставил кулаки, и Поликарпыч свалился направо. Раиса метнула вслед Поликарпычу горшок с цветами. Горшок влетел в открытую дверь вседорожника и разбился. Армен не почувствовал удара. Ни первый удар, ни последний.
«Раиса, зайди ко мне», — приказал он. «Гамлет, постоишь в дверях».
Раиса не посмела противоречить. Влезла в джип. Внутри была каюта 3×3 с диваном, столом и телевизором.
«Быстро!» — приказал Армен, пока телохранители убирали осколки горшка. «Что происходит?»
«Сам принес», — сказал Раиса, — «а сам отдал».
Армену пришлось потратить полчаса, прежде чем он получил признание Гамлета и показания Раисы. Поликарпыча уже не могли догнать, хотя Армен хотел его наказать. А потом раздумал. Знаете почему? Потому что решил, что Поликарпыч вел себя нормально. Хотел получить максимум. А с Гамлетом надо было что-то делать. Нельзя так вот отдавать. Нельзя. Надо постоять за себя. Даже крысы умнее и решительнее. Даже мыши сражаются в стае. Что за занятие для мужчины? Наука. Наукой должны заниматься старики, инвалиды или евреи. Один из последних в Великом Гусляре живет. Это Лев Христофорович Минц. Говорят, выдающийся ученый, химик-мимик.
«Поехали», — приказал Армен. «А ты, Раиса, береги дом как крепость. И цацки, чтобы по счету каждый вечер мужу сдавала, даже если он тюфяк. Но мы из него человека сделаем, понимаешь?»
«Не понимаю», — сказал Раиса. Она Армену шкатулку не показала. Отнял бы. Хоть брата он любил, но деньги любил больше. Гамлет покорно поехал на вседорожники к профессору Минцу, и чувство у него было двойственное. С одной стороны, он радовался в скорой встрече со своим кумиром, с другой — трепетал от предчувствия профессорского гнева. Ведь наверняка Армен будет вести не тактично, предлагать деньги и, может, даже угрожать, что немыслимо. Вот и дом номер 16 по Пушкинской улице. Двухэтажный, деревянный, полубарачного типа, памятник сталинской эпохи. Армен послал охранника постучать в профессорское окно на первом этаже. Окно само открылось. Это должно было насторожить Армена, но тот привык к тому, что все двери ему подчинялись, и не обратил внимания на окно. В окне появилась довольная физиономия профессора Минца. В ней все было гладкое. Голова как мяч, без единого волоска, очки круглые и глаза круглые.
«Какие гости!» — произнес профессор. «Заходите, отдыхайте».
«Слушай, старик», — сказал из глубины машины Армен, «у меня братан не в форме. Характер ему нужен, железный, как у Феликса».
«Очень любопытно», — сказал Минц. «А кто будет ваш братан?» Гамлет смущенно вылез из вседорожника
и подошел к раскрытому окну.
«Гамлет! Принц!» — воскликнул Лев Христофорович. «Какими судьбами?»
«Они мною недовольны», — признался Гамлет. «И Арменчик, и Раиса, моя супруга».
«Что же ты натворил, мой юный коллега?»
«Погоди, не встревай», — произнес из глубины машины Армен. «Я моего братца Гамлетика как родного люблю. Он у меня грамотный, в институте-менституте учился».
«Я знаю об этом», — согласился Минц. «И чем же я могу быть вам полезен?»
«Не человек, тряпка. Если так будет продолжаться, я у него жену отберу. И он, знаешь, что сделает? Извините, скажет. Стыдно всему семейству лаубазанцев».
«Характер дается с рождением», — защитил Минц.
«Значит, будем менять», — сказал Армен.
«Но Гамлет — прирожденный талант».
«Меня это не колышет», — возразил Армен. «Мне нужен человек с характером».
«Надо подумать», — произнес Минц. «Должен признаться, что я люблю трудные и даже невыполнимые задачи. Приходите ко мне на той неделе».
«И не мечтай, старик», — сказал Армен. «Времени нету. Над ним даже мыши смеются, сам слышал. Пускай он будет железный джигит, жестокий, как главный налоговый инспектор, суровый, как памятник Гоголю, умный, как мама товарища Ленина. А если ты не добьешься всего этого к завтрашнему утру, я тебя не пощажу».
«Простите, Лев Христофорович», — попросил за брата Гамлет, — «я, честное слово, не имею отношения к этой выходке, но должен признаться, что уважаю и даже люблю моего брата Армена, хотя он и занимается преступным бизнесом. Но такова наша судьба. Мы росли в бедной армянской семье, которая мыкалась в Краснодарском крае на положении незаконных беженцев. Это прошлое воспитало в нем умение противостоять судьбе индейки».
«Добро, добро», — ответил Минц. «Идите, гуляйте, молодые люди». Он помахал им из окна, и окно само закрылось.
Гамлет постучал в стекло, стал знаками предлагать свою помощь, но Минц только отрицательно покачал головой.
«Завтра будем у него в 9 часов утра», — сказал Армен, закрыв дверцу машины. «И я ему не позавидую, если он не сделает тебя железным Тамерланом».
Гамлет вернулся домой. Его жена Раиса была любезна, но строга. Она показала ему 4 колечка и 1 подвеску из опустевшей шкатулки и сказала: «Вот что осталось после того, как я отдала все самые срочные долги зеленщику и булочнику, а также тете Матильде». Слова Раисы были лживыми, и Гамлет, конечно же, понимал, что она просто припрятала драгоценности, чтобы часть из них послать родственникам в Заклепкино, а на другую часть купить долларов. Такая она была жадная. Но вместо того, чтобы показать свою осведомленность, Гамлет покраснел за свою нечестную жену, потому что испугался, что люди могут подслушать и лишить Раису уважения. Поэтому он поспешил сказать: «Конечно, конечно, всегда надо платить зеленщику и булочнику и профсоюзные взносы». Он не шутил и не издевался над женой, а только растерялся. А Раиса почувствовала в его словах издевку и стала вопить: «Какие еще такие профсоюзы?» Вдруг послышался громкий шорох, и из-под двуспального ложа показались мыши, несколько мышей. Они с трудом тащили в маленьких ротиках колечки и другие драгоценности, которые там обнаружили. Они принялись кидать добычу к ногам Гамлета, поскольку полагали, что именно Гамлет владелец этих ценностей. Райка не столько перепугалась, сколько рассердилась и стала кидаться на мышей, чтобы растоптать их ногами, а Гамлет защищал мышей и не пускал жену к грызунам. Потом мыши благополучно убежали, а Гамлет с женой собрали с пола ценности, причем Райка все повторяла: «Ума не приложу, как они туда закатились? Их же дома не было». И Гамлет снова не стал возражать. Глава 8. Обмен качеств. К Минцу поехали с утра. Райка увязалась с братьями. Ей было любопытно, как этот профессор будет ставить опыты. Может быть, ей что-нибудь перепадет? Гамлет натянул свежую рубашку, причесался. Остальные посмеивались, а Гамлет не сомневался, потому что верил в научную силу профессора. К тому же следует признать, что в глубине души Гамлет себя не любил, именно за покладистость, безволие, соглашательство. Он видел себя изнутри и со стороны одновременно, и зрелище было не из приятных. Он понимал, что ничего с таким характером ему в жизни не добиться, и в конце концов любимая Раиска от него уйдет к любому идиоту, который сумеет приказывать, давать подзатыльники и даже время от времени ее пороть. Профессор еще завтракал, не был готов к началу опытов, но Армен, как всегда, спешил и не любил тратить своего времени даром. Так что он велел охранникам вытащить профессора из-за стола и забросить в джип. Гамлет умолял брата вести себя сдержаннее, но тот и слышать о сдержанности не желал.
«Давай, старик», — приказал он, — «быстро! Где твои капли-мапли, уколы-муколы, таблетки-маблетки?»
Раиса засмеялась, ей показалось очень забавным видеть толстого лысого профессора, зажатого между охранниками. «Только не сердитесь, пожалуйста», — умолял его Гамлет.
«А я и не сержусь», — сказал Лев Христофорович. «Горбатого могила исправит. Или жизнь».
«Без намеков», — рассердился Армен. Он не понял, чем его пугает этот профессор, но сообразил, что пугает.
Минц только улыбался. Тихо, загадочно, но вежливо. «Передо мной», — сказал он, — «была поставлена трудная и невыполнимая задача. В одночасье изменить характер взрослого, сформировавшегося человека, внедрить в него качества, которые, на взгляд его близких, ему необходимы. Начнем с вопросов. Уважаемый господин Армен, какое качество в первую очередь необходимо вашему брату?»
«Это самое», — сразу откликнулся Армен.
Все замерли, глядя на Армена.
«Решительность! Настоящий мужчина должен быть решительный. Сказал, тут же пошел и сделал. И ни одна сволочь тебя не отговорит, даже мама родная».
«А вы решительный?» — спросил Минц.
«Каждый собака от Москвы до Еревана скажет, Армен — самый решительный человек в Вологодской области».
Минц вытащил из верхнего кармана брюк небольшой раструб, похожие на вороночки, которые вставляют в ухо человеку врачи ухо-горло-нос, чтобы поглядеть, нет ли мухи или муравья в твоей барабанной перепонке. Вот это он и сделал с Гамлетом. Гамлет замер и терпел. Из другого кармана брюк Минц достал пультик, такой маленький пультик с экранчиком, как сотовый телефон, только еще меньше, и стал внимательно глядеть на него. Иногда он приказывал молодому человеку «правее», а теперь чуть левее, не так сильно. «Вот-вот, именно так. Отлично». Раиса склонилась, чтобы получше рассмотреть, что там на экранчике написано, но не поняла, слишком мелко и нерусскими буквами. «Вы приобретаете решительность, столь свойственную вашему брату Армену», — проговорил Минц. «Ваше сознание наполняется умением принимать быстрые и окончательные решения. Вы это ощущаете?»
«Простите, нет», — ответил Гамлет.
«И правильно», — согласился с ним профессор. «Вы почувствуете это завтра утром». Что-то щелкнуло в приборчике профессора, и тот удовлетворенно произнес. «Эксперимент удался». Переходим к следующему качеству. Что нам еще понадобилось?
«Чтобы виноватым не был», — сказала Раиса. «Не выношу, когда он все время извиняется. Что за бред такой? Пускай он ни в чем не будет себя винить».
«Как вы?» — спросил Минц. «Я всегда знаю, кто на самом деле виноват», — согласилась Раиса. На этот раз профессор Минц вставил воронку в другое ухо Гамлета, в то, которое было обращено к Раисе.
«Понимаю», — сказал Арман, — «это как уловитель будет, да? Какие волны от меня идут, он себе ловит».
«Примерно так», — согласился Минц и принялся снова глядеть на свой приборчик. Жужжало, но не громко. Раиса поежилась, словно в салон вседорожника залетел порыв холодного ветра. «Все», — сказал профессор, — «зафиксировано». «Теперь продолжим набор качеств, необходимых, на ваш взгляд, настоящему мужчине». «Жестокость», — сказала Раиса, — «никого жалеть не надо, а то нюни распускает». «И кто же у нас самый жестокий?» — спросил профессор.
«Гречко!» — хором ответили охранники все шестеро. «А что?» — подтвердил самый жилистый из них с птичьим взглядом Коршуна. «Жалеть только мучение тянуть, лучше сразу и контрольный выстрел». «Нормально», — сказал Армен. «Поделись с моим братцем, подскажи ему, что это такое».
«Я не хочу кошек мучить», — взмолился Гамлет. «Этого от тебя не потребуется», — заметил Минц. «Качество натуры различно проявляется в той или иной личности. Я тебе даю эти качества в пределах нормы».
«И точно», — согласился Грицко. «А то иногда на меня найдет, я со своей жестокостью просто справиться не могу. Так и кричу, дайте мне этого Бен Ладена, я из него котлету по-киевски сделаю».
На этот раз воронку пришлось держать в ухе подольше. Качество проникало в Гамлета с трудом. Но в конце концов справились, внедрились. Все вздохнули с облегчением. «Какие еще качества нам понадобятся?» — спросил Минц с легкой улыбкой. «Деньги надо экономить», — сказала Раиса. «А то у него как что появится?»
«Добро бы играл или на баб тратил», — добавил Армен. «Он может пацану дать на лего или нищему подарить. Один раз для детского дома целый книжный магазин купил».
«Значит, я буду жадный?» — с испугом спросил Гамлет, который до того в опыт не вмешивался, только головой вертел, когда приказывали. «Не жадный, а бережливый», — поправила мужа Раиса, — «как я». «Ты жаба, а не человек», — сказал Гамлет. «Такого я себе не желаю».
«А можно, чтобы немножко?» — спросил Армен. «Чуть-чуть бережливый, а не так, чтобы как Райка».
«Постараемся», — усмехнулся Минц. Он все время улыбался, некоторые даже чувствовали себя неловко. Над чем он посмеивается? Может, над ними? Минц провел еще один сеанс по поводу бережливости, и тут Армен закричал: «Хватит! А то слишком хороший получится! Люди будут нас путать!» Никто не засмеялся. И понятно, для такого небольшого города, как Великий Гусляр, одного Армена Лаубазанца достаточно. Даже охранникам стало страшновато, когда они своим неразвитым воображением представили, что по улицам будут в двух вседорожниках разъезжать два таких человека. «Результат когда?» — строго спросил Армен. «Вы мне должны $800», — произнес Минц. «Я с вас беру только за исходные материалы и прибор».
«Ты с ума сошел, старик!» — возмутился Армен. «Ничего ты не получишь, раз такой невежливый. Надо ждать, пока тебе дадут, а сам никогда не проси. Стыдно за твой почтительный возраст».
«Извините», — произнес тогда Гамлет, «мне тут крысы дали, но боюсь, что 800 не наберется». «Давай, что есть», — сказал Минц. Когда Райка увидела, что ее муж достает из кармана пачку долларов, она буквально взвыла от бешенства и кинулась зубами к руке мужа, чтобы его остановить. Но Минц, хоть и старый человек, так ловко выхватил доллары, да так быстро выскочил из вседорожника, что Раиса осталась ни с чем и принялась сверлить своего мужа, да так и сверлила до самого дома. А Армен не вмешивался. Он думал, как бы использовать Минца с пользой для теневого бизнеса. Но понимал, что сейчас не время для деловых предложений, потому что этот Минц оскорблен и унижен, с трудом держит себя в руках, и то только потому, что боится арменовских киллеров. Пускай отдохнет и придет в себя. То, что Гамлет ему бабок дал, это даже хорошо. Ученых надо прикармливать, иначе все убегут за бугор. «А теперь, — сказал Армен, — мы поедем ко мне домой и выпьем по маленькой». Он обернулся к Раисе и Гамлету. Но Гамлет сказал: «Прости, брат, голова болит. Можно я домой поеду?»
«Какой ты был, такой ты и остался», — обиделся Армен, но настаивать не стал, сам тоже устал.
Трудно целый город держать в руках, когда столько завистников. Раиса сунулась было с предложением взять ее с собой и пообедать где-нибудь в ресторане, но Армен сказал: «Лучше за мужем посмотри, его, наверное, ломать будет».
«Может, оставишь мне Грицка?» — попросила Раиса. «Боюсь, что когда Гамлетик в себя придет, начнет буйствовать».
«Знаем мы, зачем тебе Грицко нужен, не получишь. А с завтрашнего дня, если этот еврей-профессор не обманул, он сам тебе за мужа будет».
Так что Раису с Гамлетом высадили возле их дома, и вседорожник, поднимая пыль, ускакал вдаль.
«Иди, что ли, перерожденец», — сказала Райка и подтолкнула мужа. Он послушно пошел домой. Глава 9. Наука торжествует. На следующее утро первым поднялся профессор Минц. Он постучал палкой половой щетки в потолок, и вскоре со второго этажа спустился его сосед Корнелий Иванович Удалов.
«Чего так рано?» — спросил Корнелий. «Сегодня хочу посмотреть, как сработала система».
«Это которую вчера лаубазанцы пробовали?» Удалов обычно в курсе дела, чем занимается Лев Христофорович, а уж когда речь идет о таком перспективном приборе, он понимает, что его можно использовать в деле исправления человечества, особенно если речь идет о несовершеннолетних преступниках или о неблагополучных семьях.
«Пошли», — предложил Минц, — «погуляем».
«Опасаешься в одиночестве оказаться в их районе?» — улыбнулся Корнелий Иванович.
«Разумеется. Всяческие выбросы энергии возможны», — сказал Минц. «Но, думаю, скандалов не будет. А если так, то использование моей системы будет делом сложным и деликатным».
Он больше ничего не стал разъяснять другу. Они оделись и пошли гулять по городу с таким расчетом, чтобы часам к 10 оказаться в районе дома Гамлета Лаубазанца. Минц даже захватил сотовый телефончик, чтобы позвонить Гамлету. А вдруг понадобится участие? Минц мог только догадываться о том, что происходит в утренней тиши на квартире Гамлета, и, догадываясь, он рассказал об этом Удалову, а тот слушал внимательно и верил каждому слову. Сегодня мы знаем, что Минц в своих предположениях не ошибся. Первым проснулся Гамлет, но вставать не хотелось, хоть в теле ощущались бодрость и желание вмешаться в покойное течение жизни. Он взглянул на Раису. Во сне ее лицо несло на себе выражение красивой безмятежности и доверчивости. «Странно», — подумал Гамлет, — «я ведь знаю, что Раиса нехороший человек, и единственный выход для меня — выгнать ее из дома, расплеваться с родным братом, отправиться в Петербург, затеряться там и заняться чистой наукой. Что мне нужно? Рубашку, белье, подушку, кусок хлеба и компьютер». Тут, правда, Гамлету пришлось прервать поток сознания, так как он вспомнил, что с его внешностью в Петербурге не так легко пройти регистрацию. «Может, он нужнее в Швейцарии?» Раиса открыла глаза и потянулась. Увидела рядом с собой Гамлета и улыбнулась ему, как не улыбалась со дня свадьбы. «Погоди, Гамлетик», — сказала она, — «я завтрак приготовлю. Ты ведь у меня гренки уважаешь сам летом». Гамлет беззвучно ахнул. Раиса ланью, молодой пантерой, спрыгнула с кровати, и Гамлет залюбовался ее прекрасным сочным телом. «Ах», — сказала она от двери, — «ты меня смущаешь взглядом, буквально раздеваешь, шалунишка». Раздевать ее и не надо было, потому что Раиса обычно спала обнаженной. Гамлету хотелось попросить прощения за то, что он неделикатно смотрит на жену, за то, что еще не вскочил и не побежал жарить Раечке яичницу, и за то, что до сих пор не попросил у нее прощения. Но вместо этого его язык произнес следующее.
«Раиса, кофе покрепче. Мне надоело пить по утрам всякую бурду».
Это заявление привело Гамлета в ужас, хотя произнес его собственный язык. Дело в том, что бурду по утрам варил он сам, а кофе при этом экономили именно по инициативе Раисы. Готовил кофе он так. чашечку Нестле для Раечки, а стакан напитка «Северные кофейные» для себя. В голове у Гамлета зашуршало. Он понял, что главный мышь залез к нему в сознание и намерен поговорить. И вправду, мышиный голос произнес, «Мы тут посоветовались и решили. Будем просить вас, Гамлет Суренович, занять пустующее место мышинного короля. Нам нужен гуманный и решительный защитник интересов нашего многочисленного, свободолюбивого, но гонимого народа. Тем более, что вы теперь прославитесь твердым характером, решительностью и иными королевскими качествами». Конечно, Гамлету хотелось попросить прощения у мышей, потому что он совершенно недостоин носить такой высокий титул, но вместо этого он мысленно произнес «Я подумаю». «Не исключено, что и приму ваше предложение. Но и вам, мои дорогие, придется кое в чем изменить свое поведение». «Сократить вредительство до минимума!» «Ура!» — закричал мышиный голос и исчез. Раиса заглянула в комнату. Она уже надела красивый фартук в пионах прямо на обнаженное тело, и это ей шло. «Любимый!» — произнесла она слово, которое ее язык отказывался выговорить уже 2 года со дня свадьбы. «Любимый! Завтрак на столе! Или ты хочешь...» Тут лукавая улыбка коснулась ее полных губ, «чтобы я принесла его в постель?» И оба они засмеялись. Потом они сели завтракать. Гренки были изумительные, омлет нежный. Он был приготовлен любящими руками. Гамлет это понимал и глядел на жену ласково. «Я подумала, — сказала Раиса, — что нам этой мышиной шкатулки много. Чего мы будем беречь чужие колечки? Может, продадим и купим квартиру попросторнее?»
«Погоди, — отрезал Гамлет. — Не исключено, что мы с тобой покинем этот город. Мне пора двигаться дальше, расти как ученым. Ты как полагаешь?»
«Я как ты, милый, — ответил Раиса. — Хотя жаль покидать родимый край. Он нам дал все». И тут до них донесся тонкий многоголосый стон. «Что это?» — удивилась женщина.
«Я думаю, это мыши. Они выбрали меня королем, а я хочу уехать».
«Вот видишь, — сказала Раиса, — мыши тоже переживают». Зазвенел телефон. «Ах, ну кто нарушает наш покой?» — воскликнула Раиса. «Мне так хотелось побыть с тобой наедине».
«Нам предстоит еще множество счастливых дней», — сказал Гамлет. «Может быть, у человека к нам дело?» — он взял трубку. Звонил профессор Минц.
«Доброе утро», — сказал он. «Простите за беспокойство, но мне, как вашему коллеге, хотелось бы узнать, есть ли результаты».
«Честно говоря», — ответил Гамлет, — «результатов пока нет, нулевые результаты. Но я был бы рад видеть вас сейчас у себя дома. И вот Раиса улыбается, ждет вас».
Раиса кивнула. Она все поняла и не возражала. Ей профессор понравился, солидный мужчина. Если бы не такой добрый, сильный, решительный муж, она бы соблазнила лысенького стариканчика.